Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Япония в США и в России». Отметив Новый год по восточному календарю, Метрополитен объявил открытым юбилейный год для своих дальневосточных галерей. В 2015-м азиатскому отделу музея исполняется 100 лет. За последние десятилетия восточное собрание Метрополитен, благодаря щедрым дарам и завещаниям, стало одним из лучших и самых полных во всем мире, не исключая азиатских столиц. Гордясь своим собранием, кураторы обещают посетителям музея 17 выставок, приуроченных к юбилею. Одна из первых посвящена исключительно богатой теме – отношениям Японии и Америки. Чтобы сполна оценить сюжет выставки, нужно поместить экспозицию в исторический контекст. Об этом рассказывает экспозиция, которой мы посвятим сегодняшний выпуск картинок с выставки. С тех пор, как эскадра коммодора Перри в 1854 году принудила Японию отказаться от многовековой политики самоизоляции, островитяне начали стремительно приобщаться к достижениям западной цивилизации. Первым из них считался английский язык, который императорский рестрикт обязал студентов выучить прежде всех остальных наук. Среди преподавателей были молодые американцы, включая, например, 25-летнего выпускника Гарварда Эрнста Финалозе, сделавшего, пожалуй, больше всех для того, чтобы открыть Америке японскую культуру. Идя вдоль его биографии, мы можем проследить за капризной эволюцией в отношениях Японии и Западом. Япония, открывшаяся молодому энтузиасту поэзии, искусства и экзотического Востока, мало походила на ту, куда он стремился. Торопясь догнать мир, от которого островная империя с таким успехом столетиями себя ограждала, японцы лихорадочно перенимали все, что еще недавно считали варварским. Западная жизнь возилась целыми блоками, также не способными вписаться в пейзаж, как Токийский вокзал, точная копия амстердамского, и японскую архитектуру. Старательные и неуклюжие европейские инкрустации изрядно уродовали Японию, лишь подчеркивая особую, непонятную западному глазу нищету. Надо сказать, что явление первых американцев вызвало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы едят детей. Другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны американцам, чтобы поместился хвост. Однако всего через несколько лет после начавшей вестернизацию революции Мэйдзи, японцы сами надели чужую одежду. Труднее всего расставались с привычками оставшиеся без работы самураи. Иногда они нанимались кондукторами в трамвае, где им поначалу разрешали носить мечи. На выставке «Метрополитен» эта тема широко представлена японскими гравюрами. Второстепенные мастера, именно второстепенные, с особой точностью зафиксировали перемены. Европейцы у них изображены большими детьми, занятыми непонятными забавами, вроде железной дороги. По манере эти гравюры напоминают примитивы той же эпохи, сохранившиеся в американском крыле того же «Метрополитен». Фронтальный ракурс, старательная, но неправильная перспектива, яркая и олиповатая палитра, деревянные, хоть и выразительные позы, застывшие гримасы. Чуть позже на гравюрах появляются изображения уже японской знати, одетой по-европейски. Выполненные в жанре западных официальных портретов, эти работы с трогательным реализмом чисто физически передают неловкость исторической ситуации. Широко расставив ноги, выпятив животы, безвольно свесив руки, с трудом удерживаясь на краешке непривычного стула, министры во фраках и генералы в мундирах готовы вести свою страну на запад. Приехав в Токио в 1878 году, Финалоза обнаружил, что увлеченная модернизацией Японии отвернулась от своего искусства. Лишенные поддержки разорившихся аристократов-художники изготовляли подделки в японском духе. Многие из них попали в экспонаты выставки, как знак своего времени. Принадлежащие к великим династиям актеры слонялись без дела. Быстро забывалось искусство чайной церемонии. Храмы становились складами уже ненужных шедевров. Замки могущественных феодалов Даймо превращали в школы, где детей учили писать жестким, неприспособленным к каллиграфии европейским пером вместо мягкой восточной кисти. Старинные коллекции знатных семей распродавались на аукционах и попадали в случайные руки. Но главное, исчезали художественные традиции, пересекаясь вместе с жизнью мастеров, оставшихся без учеников. Наблюдая картину упадка всего японского, Фенеллоза чувствовал себя новым Шлиманом. Он хотел открыть Западу исчезающее на его глазах искусство Востока, которое, по его мнению, ничуть не уступало античным шедеврам. Коллекционер по характеру, Фенеллоза быстро стал знатоком древности. Собранные им коллекции достались американским музеям. Фенеллоза волновало сохранение не только вещей, но и живых традиций. Он основал художественный клуб в Токио, дружил и поддерживал последнего представителя легендарной династии художников Кано. Ширмы их работы – лучшие экспонаты выставки в Метрополитен. Фенеллоза изучал с прославленным актером Минору Умивака театр «Но». Американец так правильно пел партии старинных пьес, что учитель считал его пригодным для работы в профессиональной труппе. Всего Фенеллоза перевел более 50 пьес театра «Но», проложив путь на Запад этому символическому и возвышенному искусству, напоминающему о греческих трагедиях. В Токио вокруг Фенеллозы сложился кружок американцев, страстно увлекавшихся Японией. Его друзья стали экспертами. Морс собирал керамику, Лоуэлл – оккультные истории, Херн – легенды о сверхъестественном, а Бигелоу стал убежденным буддистом. Он основал первый в Америке буддийский центр на островке вблизи Нантакета. Когда Бигелоу умер, родственники Пуритани хранили его в закрытом гробу. По завещанию покойника обрядили в одеяние буддийского монаха. Объездив всю страну, составив описание ее памятников, Фенеллоза сумел обратить внимание властей на трагичность ситуации и сделал многое для того, чтобы ее исправить. «Ты научил мой народ его же искусству», — сказал японский император Фенеллозе, награждая его орденом. В конце XIX века под влиянием того же Фенеллозы в Японии был принят закон, запрещающий вывоз художественных ценностей. Богатейшие музеи Киото, Нары и Токио – прямой результат этой законодательной инициативы. Преодолевая империалистический соблазн викторианского века, Фенеллоза сформулировал поэтическую и геополитическую концепцию единого мира, рожденного от брака Запада с Востоком. Пафос этой по-американски прагматической и оптимистической идеи заключался в объединении западной научно-технической мощи с восточным эстетическим инстинктом и опытом духовного созерцания, как он писал. Этот союз обещал синтез прогресса и религии, тела и духа, богатства и красоты, агрессивного мужского и восприимчивого женского начала. Фенеллоза мечтал о ренессансе, способном спасти Запад от упадка культуры, а Восток от упадка цивилизации. Япония и Китай были для него новыми Римом и Грецией. Запад, верил он, сумеет, как это было в эпоху Возрождения, включить в себя забытые и неизвестные дары иной культуры, языческой культуры, что приведет мир к новому ренессансу. Приехав в полуразрушенную прогрессом Японию, Фенеллоза увидел в ней утопию, вера в которую изменила и украсила искусство 20 века. Мода на все японское захлестнула мир вообще и Америку в частности. Выставка «Метрополитен» рассказывает о первых и знаменитых энтузиастах японского искусства. Среди них был, например, Луис Комфорт Тиффани, который революционизировал всю сферу дизайна. Дин Бэшфорд, первый куратор оружейного отдела «Метрополитен», он оставил музею свою уникальную коллекцию японских доспехов. Еще один великий поклонник Японии – архитектор Рай, продавший «Метрополитену» 400 гравюр из своей коллекции. Тут надо вспомнить еще и американского скульптора японского происхождения Исаму Нагучи, чей фонтан «Мокрый камень» – лучшее украшение дальневосточной галереи «Метрополитен». Подводя итоги, можно сказать, что эта богатая и разнообразная выставка приводит посетителя к бесспорному выводу. Если Америка навсегда изменила судьбу Японии, то Япония навсегда изменила американское, да и все западное искусство. Что касается Фенеллозы, то в 1908 году, во время делового визита в Лондон, он неожиданно умер. Сперва его похоронили на кладбище Хайгет в Англии, но вскоре прах в бронзовом гробу был отправлен в Японию. Легенда утверждает, что император отправил за ним крейсер в Европу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередной выпуск картинок с выставки мы продолжаем с Соломоном Волковым.
Соломон, теперь ваша очередь осветить тему, как открыли Японию.
Саша, вы рассказали о том, как Японию открыли в Америке.
А мне хочется вспомнить о том, как открывали Японию в России. И тут есть какая-то проблема. Я должен сказать, я не думал об этом до этого времени. А ведь тут есть проблема. Вам не кажется, почему-то Япония, как страна и как культура, в общем-то, в российском культурном дискурсе отсутствует?
Я бы не сказал, потому что есть великая книга «Фрегат Паллада», где Япония впервые предстала в очень подробном освещении Гончарова. Другое дело, что он Японию не понял. Он не понял Японию, потому что некому было объяснить. Там, например, приводится такая история. «Японцы ничего не понимают в чае», пишет Гончаров, «потому что подали замечательный чай, а в нем лежала гвоздика, которая, значит, убивала запах чая». Но у меня была уникальная ситуация. Я познакомился с японскими филологами, которые изучали «Фрегат Палладу» с японской стороны. Целые исследования есть на эту тему, и они нашли дневники, записные книжки людей, которые встречались с Гончаровым в Японии. Представьте себе, в середине 19 века.
Себе, да.
И они описывают Гончарова и говорят, что ему принесли этот чай как почетному гостю. Это как раз и считалось, вот такая высшая честь. И Гончаров ничего не понял, и Гончаров описан в японских записках так: «Жирный господин очень сердитый». И он описывает переводчика, который переводил с голландского языка, там была целая череда переводов, с голландского языка, и он говорит, что он такой сонный. Я его спрашиваю, Гончарова спрашивает, что ты хочешь делать в жизни? Он говорит, ничего не хочу, хочу спать. То есть он видел в нем Обломова, а на самом деле это был седьмой переводчик, потомок переводчиков. Это было фамильное занятие переводчики. И он написал несколько книг о голландской картографии. То есть, на самом деле, он был очень ученым человеком. То есть, ни Гончаров не понял Японии, ни Япония поняла Гончарова.
А скажите, вот ветка Сакуры
Овчинникова. Ветка Сакуры Овчинникова произвела гигантское впечатление на советского человека, в том числе и на меня, потому что она открыла нам Японию и очень подробно рассказала о Японии. И должен сказать, что я Японию хорошо знаю, я много ездил туда, меня переводят на японский язык, у меня много друзей в Японии. Я, по-моему, знаю всех японских словистов. И книга Овчинникова замечательно точная и интересная книга. Конечно, там много советской чепухи есть, но это легко отделить. И он описывал Японию с такой любовью, что понятно было, что ему это очень дорого и важно. И что мне особенно понравилось в книге Овчинникова, его интересовала экзотика. Дело в том, что японцы не любят, когда им интересуются как экзотическими животными. Они хотят быть похожими на всех. Но нам-то интересна экзотическая Япония, поэтому в России, скажем, было несколько японских писателей знаменитых. Один из них был Кавабата, а второй был Коба Аба. И Сунари Кавабата был писателем, который писал о традиционной Японии. Это была сложная психологическая вязь, но все-таки там была Япония японская. А Коба Аба был на манер французских экзистенциалистов. Он был, конечно, авангардистом. Кто, по-вашему, был более ценным для русского читателя? Конечно, Кавабата. Кто, по-вашему, ценен для японского читателя? Конечно, Коба Аба. Кому дали Нобелевскую премию? Конечно, Кавабате. Вот так примерно и происходило открытие Японии.
А скажите, пожалуйста, почему же Япония все-таки так мало присутствует вот в менталитете русского даже и начитанного человека, интеллигента?
Я бы так не сказал, потому что, начиная с 60-х годов, Япония занимает отчетливое место для советского интеллигента. Ну, например, переводы Веры Марковой стали событием именно в русской литературе и вызвали волну подражаний. Обратите внимание на лучший роман Пелевина «Чапаева пустота». Он весь построен, не весь, но большая его часть построена на японских ассоциациях, потому что он сам рассказывал, что он тоже Веру Маркову читал, он тоже читал Овчинникова. Для него вся эта японская экзотика, она для него была необычайно важной. И в 60-е годы, когда появилась мода на эзотерику всякого рода, то Япония, конечно, стала гораздо более привлекательной страной, чем многие другие. Например, чем Китай. Вот Китай точно никого не интересовал, потому что это было еще хуже, чем в России, чем хуже, чем в Советском Союзе. Это только сейчас, по-моему, начинают догадываться о китайской культуре и о величии ее. Потому что в мое время Китай не котировался точно. Япония, да, это другое дело. Но как было раньше...
Да, вот тут мы подходим тоже к очень любопытной проблеме. У меня на кухне, возвращаемся к нашим баранам, висят большие репродукции иллюстрации Ивана Билибина к сказкам Пушкина, к «Золотому петушку» и к сказке о царе Салтана. Ну, уже глаз перемелькался. Как вы знаете, Саша, я за последние годы освоил некоторые немудрённые кулинарные ритуалы. Да?
Ну, как? Я знаю, что вы научились готовить котлеты. По-моему, это очень важно.
Котлеты я научился и уже опять разучился. У меня другое блюдо появилось, которое заменяет его. Но, вот, скажем, бульон куриный с лапшой, морковкой, лук шоком и разными травами я научился делать, и получается неплохо, вроде бы. Но, тем не менее, значит, теперь я уже делаю это на автомате и смотрю вот на билибина этого моего. И вдруг я увидел, что билибин не просто находился под очевидным, то есть оно вдруг стало для меня очевидным, влиянием японской гравюры, но он просто нахальным образом сдирает все свои приемы. Вот, скажем, сказка о царе Салтане, особенность, она построена исключительно на приемах и технике японской гравюры. То есть без японской гравюры никакого билибина бы не было.
Вы знаете, я думаю, что тут две причины тому. Одна причина заключается в том, что японская гравюра оказала гигантское влияние на западноевропейскую живопись.
Да, но в отношении России об этом молчали.
Совершенно
про билибина
верно.
Я довольно много читал. Никогда и нигде я не увидел ссылки на влияние на него японской гравюры.
Я думаю, что это связано, с одной стороны, тем, что уже была разработана система подражания японской гравюры западноевропейской живописи, а в России интерес и контакт с Японией был спровоцирован русско-японской войной, конечно.
Но тут тоже для меня проблема. Внимание к японской культуре и к японскому характеру, оно было скорее негативным. Для меня пример воздействия японской личности на русский культурный дискурс олицетворяется рассказом известного Куприна «Штабс-капитан Рыбников». Вы же не скажете, что там японец – это особо положительный персонаж.
Японец там своеобразный персонаж. Вообще, в Японии очень популярна русская культура и русская литература в частности, но особенно популярна тема «Образ японца в русской литературе». И как вы понимаете, как вы только что сказали, не так уж много японцев в русской литературе. И один мой знакомый профессор написал работу об этом, и главным персонажем этой работы был как раз штабс-капитан Рыбников. И, как мы помним, штабс-капитан Рыбников был шпион высшего пилотажа, и он умудрялся жить так, чтобы не отличаться от русских. Он пьянствовал, он ходил в заношенной одежде, он был неопрятен. Все это для японца было мучительно. Но вы помните, как его поймали? Он не мог удержаться и ходил в шелковых кальсонах. И когда он попал в публичный дом, на него донесли, потому что нечего ходить в грязной одежде, но в тонких шелковых кальсонах.
Я должен сказать, что это, на мой вкус, один из лучших рассказов Куприна. Наиболее, может быть, тонко выписанное, потому что Куприн так иногда шваброй писал. И при этом именно этот рассказ, как мне представляется, повлиял, в свою очередь, на творчество Бунина. Вам не кажется так, что именно вот здесь, через штабс-капитана Рыбникова прошло?
Я думаю, что у них просто общие источники были. Вы знаете, когда Япония появилась на горизонте русского сознания, а произошло это именно во время русско-японской войны, потому что русско-японскую войну Россия проиграла.
Это... Ну, японец появился как враг.
Он не просто появился как враг, а враг неожиданный, потому что никто не мог поверить в то, что Япония – колониальная держава, держава третьего мира, которая не должна была вмешиваться в концерт великих держав, а именно к этому концерту относилась, конечно, Великая Россия. Это был величайший шок для всего западного мира, не только для России. Интересно, что я в Токио был в военном музее, и главная часть военного музея посвящена русско-японской войне, потому что для японцев это национально образующее событие. Там существуют огромные бронзовые панно, посвященные этим битвам. И вообще для них это был момент, когда Япония стала на равных с остальным миром. А для России это был момент, когда впервые Россия почувствовала, что она падает.
Уязвима.
Она уязвима. Да. И я недавно прочитал в какой-то русской газете о том, что Россия знаменита тем, что она не проиграла ни одной войны. Я стал считать, и получилось. Ну а как, например, Первую мировую войну кто проиграл? Или русско-японскую войну, или Крымскую войну. То есть это сильное преувеличение. Но Япония, я думаю, возникла в России именно благодаря русско-японской войне. Ведь, знаете, война – это тоже форма контакта. Когда Вторая мировая война разразилась в Америке, то Япония в результате поражения завоевала Америку своим дзен-буддизмом. И поколение битников произошло именно...
кинематографом.
И это тоже, но это произошло явно в связи с войной, потому что война – это тоже форма культурного контакта. А что происходило с музыкой?
С музыкой, опять-таки, вот билибин, кто он такой? Он же мегаискусник. Значит, мы можем говорить о влиянии японской гравюры на мегаискусничество. Кто же является параллелью мегаискусничеству в музыкальном искусстве? Вы знаете, ничего более близкого, чем Стравинский, которого мы по привычке относим к более позднему авангарду. На самом же деле, вот это тоже интересно, да, вот эти несовпадения в развитии музыки и, скажем, живописи, и литературы. У Стравинского масса сближающих его элементов с искусниками. И одним из них как раз является очень любопытный опус, который называется «Три стихотворения из японской лирики» Стравинского. Он его начал писать, купив летом 1912 года сборничек тогда вышедший русских переводов из средневековой поэзии японской, и там обратил внимание на несколько привлекших его внимание хайку и положил их на музыку. И, вы знаете, это шедевр. Он одновременно заканчивал инструментовку «Весны священной». Во-первых, это грандиозная фреска «Весна священная», во-вторых, из совершенно другой эпохи. Это произведение, которое предсказывало следующую войну, Первую мировую, «Весна священная». И одновременно он написал вот этот крохотный, миниатюрный циклик. Слова блестящие, виртуозные даже к нему не подходят, потому что это нечто еще более изощренное, чем вот такие...
Телеграммная
вот
работа.
Да, абсолютно. «Яйца Фаберже», которые, кстати, как «Яйца Фаберже», это, может быть, в данный момент... Мы не оцениваем это как предел виртуозности, но мы можем сравнить вот эти три стихотворения из японской лирики Стравинского с «Яйцами Фаберже». Это три малюсеньких миниатюры, каждая по минутке, для чрезвычайно интересного состава. Значит, сопрано, две флейты, два кларнета, фортепиано и струнный квартет. И сам Стравинский говорил об этом так, что в этом произведении он хотел разрешить проблемы перспективы и объема, то есть чисто живописные проблемы. И это тоже связывает его с искусником. И я хочу, чтобы наши слушатели оценили эти потрясающие по своему выполнению и по своему проникновению. Это образцы вот этой вот условной японщины. Стравинский, три стихотворения из японской лирики. Есть произведение совсем неизысканное, и которое знают все абсолютно, с которым связана очень любопытная деталь о его происхождении. Это, конечно же, песня «Варяг», которая часто исполняется как написанная на народный текст и на народную мелодию. Хотя у нее есть авторы и музыки, их несколько, и там действительно довольно сложная история, но с происхождением текста «Варяга» вопрос разрешается очень просто и чрезвычайно неожиданным образом. Автором стихотворения о «Варяге» является немецкий поэт Рудольф Грейнц. И он написал это стихотворение в 1904 году по-немецки, и оно так и называлось «Der Варяг», потому что его потрясла
трагедия этого крейсера, погибшего у Чемульпо.
Это стихотворение было переведено очень известной в свое время переводчицей Евгении Студенской и мгновенно завоевало популярность и мгновенно превратилось в народную песню. Там есть строфа в этом тексте в переводе Студенской, которая характеризует отношение к японцам в тот период, и она выглядит сегодня чрезвычайно политнекорректно. А именно, «Из пристани верной мы в битву идем, навстречу грозящей нам смерти, за родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти». То есть японцы характеризуются тут как желтолицые черти. В современных трактовках обыкновенно меняют эти слова про желтолицых чертей, там, заменяют чем-то другим, гораздо более нейтральным, и, может быть, и правильно делают, не знаю. Но я хочу сейчас показать версию в исполнении знаменитых петербургских митьков. Митьки собрали коллектив, который, по-моему, очень браво и лихо с выпиванием желтолицых чертей эту песню презентует. И, конечно же, все наши слушатели узнают голос Юрия Шевчука.
Все в дым белый льются, и цепи гремят, наверх якоря поднимают, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. От пристани нашей мы в битву уйдем, навстречу грозящей нам смерти, за родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти. За родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти.
Радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.